В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20:00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Глобализация мраморного клопа. Что объединило участников 41-го раунда женевских дискуссий?
Мы договорились, что еще активнее будем работать, поскольку это действительно проблема, требующая больших усилий. И надо сделать все, чтобы она не переросла в экологическую катастрофу.
Смена караула, пятый круг. Рауль Хаджимба назначил нового министра внутренних дел.
Вы вообще помните, как я туда пришел и когда я туда пришел? Это что, МВД было?
Была растоптанная, разграбленная, униженная, оскорбленная.
Охота на иеговиста в Южной Осетии пошли по российскому пути превращения верующих в подпольщиков.
Самое плохое в этой истории – то, что мы не устаем искать и находить врагов в своих рядах. При Кокольце искали предателей и грузинских шпионов, а при Кибилове разоблачали агентов Запада. Теперь при Кибилове мы будем грабить иеговистов.
Все это, а также о том, как Грузия прощается с Ликой Кавжарадзе, как Батуми становится большим конференц-центром НАТО, воспоминания последних свидетелей большого террора в Абхазии, про снос Ирестона в Цхинвале и как к ним относятся цхинвальцы, рубрики «Обзор прессы», «Голоса и панорамы» и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях. ПАСЕ рекомендует провести 4-й саммит Совета Европы. В США объявили о выходе из ЮНЕСКО из-за антиизраильской предвзятости. Кремль отрицает причастность к шпионажу через Касперского. ПАСЕ рекомендует провести 4-й саммит Совета Европы с участием глав государств и правительств всех 47 стран-участниц организации. Как говорится в резолюции, принятой в среду на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы в Страсбурге, в настоящее время политические изменения в Европе и за ее пределами угрожают целостности и единству стран континента. Ежедневная угроза терактов, рост евроскептицизма, национализма, популизма, ксенофобии, наличие открытых и замороженных конфликтов, факты аннексии и оккупации территорий других стран – все это угрожает безопасности континента и приводит к появлению огромных масс беженцев. С учетом всех этих факторов, ПАСЕ полагает, что Совет Европы и ценности, на которых он основан, нужны как никогда, и что созрела необходимость созвать широкий европейский форум на высшем уровне, чтобы обсудить пути укрепления взаимодействия всех структур организации в новых условиях. Центральными темами саммита могут стать в том числе усиление эффективности систем защиты прав человека, основ демократии, усиление позиций и влияния Европейского суда по правам человека, обеспечение выполнения его решений странами-участницами. США уведомили ЮНЕСКО о выходе из организации. Об этом сообщил Госдепартамент. Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года. Вашингтон, в частности, заявил о необходимости фундаментальной реформы ЮНЕСКО и обвинил организацию в антиизраильской предвзятости. При этом США планирует продолжить работу с организацией в качестве постоянного наблюдателя. Глава ЮНЕСКО Ирина Бокова выразила глубокое сожаление в связи с решением Соединенных Штатов. В 2011 году США прекратили финансировать международную организацию. Это произошло после того, как ЮНЕСКО предоставило статус постоянного члена палестинской автономии.
Эхо Кавказа. Новости.
В Кремле назвали абсурдной информацию о том, что функцию поиска секретных документов добавили в антивирус Касперского по распоряжению российских властей. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Сама лаборатория Касперского также отрицает свою причастность к шпионажу. Ранее издание The Wall Street Journal сообщило, что Кремль использовал антивирус Касперского для шпионажа за США. Программа искала на компьютерах файлы со словами «совершенно секретно» и кодовыми названиями государственных программ Соединенных Штатов. По словам источников The Wall Street Journal, такую функцию в антивирус добавили по распоряжению российских властей, а лаборатория Касперского не могла не знать о внесенных изменениях. Компьютерная компания согласилась поставлять Интерполу данные о киберугрозах. Компания сообщила о новом соглашении с Интерполом сразу после того, как в Кремле опровергли информацию американских СМИ и израильской разведки о причастности российских проправительственных хакеров к компьютерному шпионажу с использованием антивирусных программ лаборатории Касперского. Российские флаги, которые были сняты с закрытого консульства в Сан-Франциско и торгового представительства в Вашингтоне, теперь хранятся в этих зданиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Госдепартамент США. В беседе с ТАСС сотрудник американского внешнеполитического ведомства рассказал, что флаги были спущены при демонстрации должного уважения и безопасно хранятся в каждом из зданий. Накануне вечером посольство Российской Федерации в США заявило, что флаги российского консульства Сан-Франциско и торгпредства Вашингтона были украдены. Москва выразила решительный протест и потребовала незамедлительно вернуть флаги на место. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила.
Расцениваем произошедшее как надругательство над государственным символом России. Уже заявили США решительный протест. Разумеется, никакого согласия на снятие флагов российская сторона не давала.
В конце июля Кремль потребовал от США сократить количество сотрудников американского посольства и генконсульств в России в ответ на расширение Конгрессом санкций против Москвы. Вашингтон заявил, что прекращает работу российского генконсульства в Сан-Франциско и представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Американские власти дали Москве время до 1 октября на то, чтобы сотрудники генконсульства Сан-Франциско смогли освободить помещение. Администрация США считает, что дипломатический иммунитет с этих объектов снят. Тем не менее, они по-прежнему являются собственностью России. Украинский закон об образовании нарушает баланс между государственным языком и языками проживающих в стране национальных меньшинств, считают в парламентской ассамблее Совета Европы.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Закончился 41-й раунд женевских дискуссий. О его итогах наш тбилисский корреспондент Мзии Парисяшвили поговорила по телефону с главой грузинской делегации в Женеве, заместителем министра иностранных дел Давидом Дондуа.
В этом раунде переговоров обе рабочие группы по безопасности и гуманитарным вопросам самое большое внимание уделили продолжению этнической чистки оставшегося на оккупированных территориях грузинского населения. Это не ново. Она началась еще в 90-х годах прошлого века, но, к большому сожалению, продолжается и по сегодняшний день в разных формах. Одна из последних новостей – полностью сравнили с землей в селе Редвиц Хинвальского региона 300 домов изгнанных грузин. Самое циничное то, что это произошло в рамках инвестиционной программы России, и об этом, не скрывая, говорят представители оккупационного режима Цхинвали. Вместе с нами об этом очень жестко говорили представители ЕС, ООН, ОБСЕ и США. Мы попросили сопредседателя посетить село Эредви, а также другие села, где жили грузины, и детально описать, в каком состоянии находится их имущество, оставшееся в этих селах, а на следующем раунде представить нам детальную информацию. Мы еще раз отмечаем, что это не один, единичный случай, а продолжение целенаправленной политики на полное уничтожение грузинского следа в регионах Цхинвали и Абхазии.
Осетинская сторона согласилась на это.
Представители региона Цхинвали ничего не сказали по данному конкретному запросу, но сопредседатели пообещали, что обязательно поедут и на следующем раунде предоставят детальный отчет.
Де-факто власти Абхазии намеревались поднять вопрос о необходимости общих усилий в борьбе против паразитов, в частности мраморного клопа. Договорились об общих мероприятиях.
Это так. Представители из Абхазии выделили вопросы защиты окружающей среды в качестве главной темы. И да, это борьба с мраморным клопом. Они обращались к представителям международных организаций. И с нами они тоже говорили о том, что нужно что-то предпринять незамедлительно. В противном случае это обернется серьезной экологической катастрофой для всего региона Абхазии, и не только. Он уже перекинулся в Самегрелу, Гурию, в Западной Грузии. Это теперь и наша проблема. Мы детально все обсудили. Кстати, об этом речь зашла не вчера. В этом направлении уже идет работа, и мы договорились, что еще активнее будем работать, поскольку это действительно проблема, требующая больших усилий. И надо сделать все, чтобы она не переросла в экологическую катастрофу.
Два, так сказать, постоянных вопроса. Дело от Хозория, убитого абхазским пограничником в конце мая 2016-го, и договор о неприменении силы. После предыдущих раундов представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии заявляли, что договор был почти достигнут, но в последний момент грузинская сторона отказалась. Что они имеют в виду и как шло дело на 41-м раунде?
Сначала о деле Гиги Отхозория. Не только мы, но и все международные представители затронули эту проблему. Мы оцениваем это как часть процесса этнической чистки. Ненаказуемость по этническому признаку способствует дальнейшему насилию. Несмотря на все улики против того человека, никаких мер не предпринято, он не задержан. Что касается вопроса о неприменении силы и тех утверждений, что мы якобы согласились, а в последнюю минуту передумали, это не соответствует действительности. У нас очень четкая позиция, опирающаяся на международное право и договор 12 августа 2008 года о прекращении огня, на основе которого и создан Женевский формат. На документе подписи тогдашних президентов России, Грузии и Франции, как председателя ЕС. В 5-м пункте этого договора черным по белому написано: первое, Россия должна вывести свои войска с территории Грузии. Второе, до вывода этих войск на местах должны быть созданы международные, подчеркиваю, международные механизмы безопасности, которые обеспечат невозобновление огня и будут контролировать процесс вывода войск. Ранее, как и на вчерашнем раунде, представители России упорно уклонялись от разговора о создании международного механизма. Если до сих пор об этом они не говорили прямо, вчера уже сказали, не скрывая, нашу данную позицию они считают догматичной упрямством, и они ни в коей мере не хотят создания данных механизмов. Что же касается совместного заявления, в результате двухлетней работы документ более или менее получил то содержание, которое приблизилось к общей позиции, но до сих пор не получается прийти к общему знаменателю или выработать позицию по главному вопросу. То есть подходы и позиции к этому всеобщему заявлению разные. Россия заявляет, что те механизмы, которые сейчас есть, женевские дискуссии, механизмы по предотвращению инцидентов и реагированию на них, именно то, что подразумевается в договоре от 12 августа. Но ни один, ни другой формат не имеет ни мандата, ни возможности обеспечить контроль над процессом неприменения силы. Поэтому необходимо создание механизмов, учтенных договором о прекращении огня. Соответственно, настолько велика разница между подходами, что никак не получается принять это общее заявление. Даже если его отложить в сторону, главное то, что ни в Абхазии, ни в регионе Цхинвали не создан ни одного механизма, который бы там, на месте, обеспечил бы безопасность, защиту прав человека и деоккупацию этих территорий.
Это был Давид Донда, с которым беседовала Мзия Парисишвили. Сегодня президент самопровозглашенной Республики Абхазия Рауль Хаджимба подписал указ об освобождении министра внутренних дел Аслана Кабахи и назначил на эту должность Гарри Аршба. С 2014 года это уже 5-й министр внутренних дел. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
Аслан Кабахи возглавил Министерство внутренних дел после серьезного политического кризиса, в центре которого оказалось министерство, и оставался у власти 14 месяцев. Последние несколько месяцев в обществе муссируются слухи о том, что Аслан Кабахи уходит. Сегодня его отставка состоялась. Президент подписал соответствующий указ и назначил на должность министра Гарри Аршба. В сообщении пресс-службы президента говорится о том, что отставки министра внутренних дел Аслана Кабахи, сделавшего в своей работе ставку на борьбу с наркотрафиком, требовали как часть депутатов парламента, так и представители блока оппозиционных сил. Рауль Хаджимба, представляя коллективу МВД, нового министра, заявил следующее.
Настало то время, когда нужно более жестко и активно влиять на процессы, которые имеют место в Абхазии. Вы, люди в форме, и люди, которые стояли у истоков создания этого государства, и нам уже нужно совершенно по-другому работать. Надеюсь на то, что работа в МВД будет продолжена на предмет ужесточения борьбы с криминалом.
Гарри Аршба, принимая бразды правления, сказал своим сотрудникам.
В первую очередь я буду требовать закон. Почему? Потому что мы с вами, уважаемые коллеги, призваны защищать законность, правопорядок. Не понаслышке та ситуация, которая складывается, неизвестна обстановка оперативная. Поэтому надеюсь на вашу поддержку. И, естественно, я тоже готов рядом с вами находиться, идти в бой. Мы должны мобилизовать все силы, которые есть у нас на сегодняшний день, для того, чтобы бороться с этой преступностью, со всеми ее проявлениями.
Аслан Кобахия причины ухода комментировать отказался, но он ответил на вопрос о том, что ему удалось сделать на посту министра.
Вы вообще помните, как я туда пришел и когда я туда пришел? Это что, МВД было? Была растоптанная, разграбленная, униженная, оскорбленная, что хотите. После июльских ситуаций. Не только митинг, это разве только это? Разве митинг был? Если вы хотите против министра Кувахи, имеете какие-то претензии, Кувахи живет где-то вот там, можно к нему домой прийти. Если вы против МВД что-то имеете, приходите в МВД. Но если вы против конкретного человека какие-то претензии имеете, зачем вы в МВД идти? Зачем эти вообще спектакли эти устраивать? Я считаю, что ту задачу, которую передо мной ставил президент, я выполнил. Это было первым долгом стабилизировать ситуацию, поддержать сотрудников. Многие ушли, многих ушли, мы многих вернули, профессионалов вернули в МВД.
На вопрос о том, что не удалось, Аслан Кубахи ответил так.
Пока повысить материально-техническое состояние. Вот мы должны сотрудников милиции одеть, обуть, накормить. Мы хотим же, чтобы безопасность была. А кто их всех семьи кормить будет? Зарплату 15 тысяч, они семьи накормят? То мы, граждане Абхазии, ни одного рубля не платим. Бюджет МВД, СГБ, и Минобороны. Мы за свою безопасность рубля не платим. То есть, если мы нанимаем людей, то мы должны им платить зарплату. Я оставил коллектив, который еще надеется, что я что-то сделаю для них. И я это буду делать. Я имею главного союзника в этом направлении, это президента, который действительно горит желанием это сделать, но надо найти эту форму.
После ухода с должности министра внутренних дел Аслан Кубахи останется на посту вице-премьера и будет курировать силовой блок. Свою новую задачу в отношении МВД он видит в решении проблемы материально-технического обеспечения и создания криминалистической лаборатории. По его словам, сегодня преступники Абхазии оснащены новейшим оружием и средствами связи, а у сотрудников МВД технические возможности остались на уровне дедовских времен. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Сегодня в Батуми прошла 11-я международная конференция по обороне и безопасности Грузии. В своих выступлениях представители грузинской власти и НАТО говорили о безопасности Грузии от России. В тревожные ноты вслушивался наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
На этой неделе Батуми принимает второе важное международное мероприятие. Вчера в столице Аджари завершился проходящий впервые министериал обороны стран Юго-Восточной Европы, в котором приняли участие представители 15 государств. Конференцию по обороне и безопасности сегодня открыл глава оборонного ведомства Грузии Ливан Изория. В своем выступлении он подчеркнул роль мероприятия в выработке мер противодействия на фоне новых угроз.
Мы должны критически оценить наш подход в деле урегулирования конфликтов на нашей территории и искать новые инновационные пути повышения безопасности. Грузия продолжит твердое и последовательное стремление к своей цели – членству в НАТО.
Далее слово взял президент Георгий Маргвелашвили, который призвал международных партнеров выработать единую стратегию по сдерживанию России, которая продолжает проводить агрессивную и провокационную политику в отношении Грузии.
Грузия 25 лет с первых дней своей независимости стоит перед серьезными вызовами, и они изначально исходили со стороны нашего северного соседа. Когда политике Российской Федерации по дестабилизации ситуации в регионе будет противопоставлена единая позиция, тогда Грузия и другие страны бывшего СССР получат твердые гарантии, что эта политика России не будет иметь перспектив, а до тех пор мы должны проявлять стратегическую сдержанность и не отвечать на провокации, которые являются одним из дестабилизирующих механизмов российской политики.
В свою очередь, в своем выступлении премьер-министр Грузии рассказал о мерах правительства Грузии в целях обеспечения безопасности страны.
Как известно, территории Грузии оккупированы Россией, и она продолжает проводить политику по их поглощению в военно-политической, экономической и социальной сферах. Продолжаются усиленная милитаризация и изоляция, этнические дискриминации и чистки в этих регионах. Несмотря на провокационные действия России, Грузия остается верна договоренностям по прекращению огня от 2008 года и продолжит предпринимать дипломатические усилия, чтобы с помощью международного сообщества сделать возможной диалог оккупацию наших территорий и мирно урегулировать конфликты на основе международных механизмов безопасности.
В ходе конференции с докладом выступил спецпредставитель Генсека НАТО по странам Южного Кавказа Джеймс Апатурай, который позднее провел отдельные встречи с министром обороны, президентом и премьером Грузии. По завершении встреч Джеймс Апатурай заявил журналистам, что основной темой переговоров была интеграция Грузии в НАТО.
Грузия осуществила фундаментальные реформы во всех сферах. Это очень важно, и это высоко ценят в НАТО. Наша ответная поддержка выражается в усилении двустороннего сотрудничества в виде предоставления существенного пакета, усиления сотрудничества в регионе Черного моря и совместных учениях. Все вышесказанное является частью того, что мы называем «больше НАТО в Грузии» и «больше Грузии в НАТО». Мы связываем большие надежды с предстоящим министериалом НАТО.
В то же время, по информации пресс-службы президента Грузии, на встрече Георгия Маргвелашвили и Джеймса Апатурая был рассмотрен вопрос участия Грузии на предстоящем саммите НАТО, который пройдет летом будущего года. Напомним, в саммите НАТО 2017 Грузия участия не принимала. Ираклио Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
Верховный суд самопровозглашенной Республики Южной Осетии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о запрете свидетелей Иеговы. Иеговы, а и признание ее экстремистской на территории республики. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Южная Осетия признала религиозную организацию свидетелей Иеговы экстремистской и запретила ее деятельность на территории страны. Об этом в интервью изданию «Спутник Южная Осетия» сообщила министр юстиции Залина Лалиева. Цитирую. «Рассмотрение дела состоялось на минувшей неделе. В течение 10 дней оно вступит в силу, если не будет обжаловано. В дальнейшем будет вестись реестр таких организаций. Я полагаю, что так или иначе они будут собираться подпольно, но их деятельность будет отслеживаться компетентными органами». Конец цитаты. Если решение Верховного суда останется в силе, то деятельность иеговистов будет подпадать под статью Уголовного кодекса 282-2. Организация деятельности экстремистской организации, которая предполагает наказание от штрафа в размере 2-летней зарплаты до 10 лет лишения свободы. По данным уполномоченного по делам религии Сони Хубаевой, в республике насчитывается до 1000 иеговистов. Если югостинские власти всерьез настроены покончить с этой организацией, то им впору задуматься о строительстве новой большой колонии, потому что в старую цхинвальскую тюрьму, где и 20 заключенным не развернуться, их всех не запихнуть. Южная Осетия запретила свидетелей Иеговы через полгода после России. Можно сказать, что вольно или невольно получилась такая гармонизация законодательств. О том, как реализуется этот запрет в России, мне рассказал руководитель Российского исследовательского центра по проблеме ксенофобии «Сова» Александр Верховский. По его словам, все движимое и недвижимое имущество этой религиозной организации было конфисковано в пользу государства. Кроме того, после запрета по России прошла волна нападений на иеговистов. Неопознанные люди громили здания, избивали верующих, говорит Александр Верховский.
Сейчас волна уже спала, но понятно, что сейчас просто уже зданий нет, а так свидетели Иеговы поди найди. У них сейчас, конечно, проблема, как они будут дальше вообще функционировать. Вы понимаете, свидетели Иеговы – это такие люди, что они вообще в тень уходить не могут, потому что у них миссионерство вот это по квартирам, ну или по домам, да, в деревне, оно является частью их обязательной практики, они не могут этого не делать. И поэтому они бы и рады, может, как-то заховаться, но не имеют такой возможности. У них религиозные обязанности не позволяют. Они, конечно, будут какую-то компромиссную политику сейчас вырабатывать. Как им собираться, где им собираться, как им проповедовать. Понятно, что если раньше они могли стоять на улице там со своей литературой, то сейчас они этого делать просто не могут. Их сразу повяжут. У них уже есть первое уголовное дело по статье 282 с двоечкой за участие в запрещенной организации. То есть у них уже и раньше такие дела были, но они вытекали из запретов локальных организаций. А это первое дело, вытекающее из тотального запрета, и, очевидно, будет больше.
И все-таки в России есть где затеряться. Есть возможность, что называется, передохнуть в тени. вести какое-то общение между собой, не привлекая к себе внимания и не раздражая государство. И угостинским яговистам в этом смысле не повезло. В Схинвале все друг у друга на виду, а местные силовики не из тех, кто дает надежду на передышку, говорит югостинский эксперт Алан Келиксаев.
Самое плохое в этой истории то, что мы не устаем искать и находить врагов в своих рядах. При Кокойце искали предателей и грузинских шпионов, а при Тибилове разоблачали агентов Запада из неправительственных организаций. Теперь при Тибилове мы будем грабить яговистов. Ну, в принципе, кого они трогали? Мы вместе здесь выживали в трудные времена, вместе с ними мечтали о мирной жизни. Но они, в отличие от нас, скорее всего, его не получат. Мы должны научиться жить мирно в этом маленьком обществе, потому что если будем разделять друг друга на разные направления и сектантов и так далее и тому подобное, это ни к чему доброму и хорошему не приведет. Для такой маленькой страны, как Южная Осетия, это удивительно, потому что все уедут в конце до концов из этой страны.
Южная Осетия стала 33-й страной, которая запретила организацию свидетелей Иеговы. Кроме нее и России, запрет также действует в таких странах, как Афганистан, Саудовская Аравия, Северная Корея и Сомали. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Абхазии. С обзором прессы из Сухуми Анаит Гагарян.
Национальный банк Абхазии выплатил очередной транш по субординированному кредиту в сумме около 59 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство Абхазия Информ. В соответствии с российско-абхазским межправительственным соглашением от 6 августа 2010 года Министерство финансов Российской Федерации предоставило Абхазии государственный кредит в размере 700 миллионов рублей в целях увеличения капитализации и модернизации Национального банка Республики Абхазия. На 27 сентября Банк Абхазии погасил 375 миллионов рублей основного долга и выплатил проценты в размере около 106 миллионов рублей. До 2020 года предстоит выплатить еще 325 миллионов рублей. О проблемах в туристической отрасли пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она отмечает, что загрузка курортного сервиса ограничивается в основном 3-4 месяцами. В остальное время здания простаивают, а работники уходят в вынужденный отпуск. Мы с этим смирились и не предпринимаем ничего, чтобы изменить ситуацию. А выход есть и лежит на поверхности. В последние годы в Европе наблюдается интересная тенденция. Обеспеченные пенсионеры предпочитают проводить зимние полгода в теплых странах и готовы платить за это. У нас под боком многомиллионная Россия, чьи пенсионеры тоже с удовольствием ездили бы на не очень теплые, но солнечные месяцы, если бы мы могли предложить им подобные условия. Конечно, в зимнее время цены были бы ниже, но курортные заведения бы не простаивали, а наши люди имели бы рабочие места, пишет Надежда Венедиктова. Однако, по ее словам, без капитальных вложений в энергоснабжение и без кардинального изменения в этой области доходность курортного бизнеса будет оставаться не очень высокой. Какие научные темы сегодня осваиваются учеными Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии имени Гулия? Есть ли у них возможность выезжать за пределы республики, участвовать в различных научных форумах? Есть ли возможность заниматься не только кабинетной работой, но и полевой, проводить археологические, фольклорно-этнографические экспедиции? Поддерживает ли институт связи с другими научными центрами? На эти и другие вопросы корреспондента газеты «Республика Абхазия» ответил директор института Арда Ашиба. Я составил для себя программу действий, когда уже стал директором, и один из ее пунктов – установить связи с ведущими северокавказскими научными центрами. В этом году будут заключены договоры с институтами гуманитарных исследований – Кабардино-Балкарским, Карачаево-Черкесским и Адыгейским. Это очень важно, ибо у нас есть традиции общей истории, требующие совместных исследований, сказал Арда Ашуба. Он отметил, что ощущается острая нехватка архивных материалов по истории Абхазии. В последнее время в институте все больше появляется молодых ученых, проходит защита кандидатских и докторских диссертаций как на абхазском, так и на русском языках. В аспирантуру Института востоковедения РАН едут поступать молодые ученые, и в этом оказывает финансовую помощь президент Рауль Хаджимба. Арда Ашуба считает, что необходимо улучшить работу археологов, а именно организовать экспедиции в районы Абхазии. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21:30, в Сухом и Эскинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Амина Умарова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что Россия увеличивает присутствие вооруженных сил на территории Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что Россия нарушает права живущих там граждан Грузии, ограничивает свободу передвижения, а также доступ к образованию и здравоохранению. Маргвелашвили вновь обвинил российских военных в установке новых заборов на административных границах. Выступая на конференции по обороне и безопасности в Батуми, президент Грузии призвал укреплять обороноспособность страны в ответ на угрозу со стороны России. Он также заявил, что провокации являются одним из механизмов российской политики. Маргвелашвили обратился к западным странам с предложением выработать единую стратегию противодействия агрессивным действиям России против соседних государств. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в связи с ситуацией вокруг Каталонии заявил о поддержке территориальной целостности Испании и недопустимости односторонних решений. Об этом глава грузинского правительства сегодня написал на своей странице в Твиттер, сообщает портал «Грузия онлайн». «Надеемся, кризис будет разрешен в соответствии с Конституцией Испании», отметил Квирикашвили. 10-11 октября прошел 41-й раунд женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. В состав абхазской делегации, возглавляемой министром иностранных дел самопровозглашенной республики Дауром Кови, входили высокопоставленные сотрудники внешнеполитического ведомства, сообщает Абхазия Информ со ссылкой на пресс-службу абхазского МИД. В ходе очередного раунда стороны продолжили обсуждение совместного устного заявления о неприменении силы. К сожалению, отмечает внешнеполитическое ведомство, в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста заявления, который был бы приемлемым для всех участников женевских дискуссий. Сторонам было предложено подготовить альтернативные варианты текста заявления и продолжить его обсуждение на следующем раунде. В Гальском районе продолжается выдача вида на жительство лицам, не имеющим гражданства самопровозглашенной республики Абхазия. Глава районной администрации Тимур Надарай сообщил, что для оформления документов жители в обязательном порядке предоставляют справку главы сельской администрации, подтверждающую факт их проживания в этом селе. За 3 месяца с начала процесса выдачи вида на жительство до 500 жителей Гальского, Ткварчельского и Ачамчирского района уже получили этот документ. Около 500 готовы к выдаче, еще 4000 находятся в обработке. При похищении директора гипермаркета «Горгия» Гии Гаргашадзе злоумышленники намеревались использовать и электрошокеры. Об этом сообщил «Интерпресс Ньюс» начальник Главного управления по борьбе с организованной преступностью Департамента Центральной криминальной полиции МВД Грузии Мамука Чилидзе. Как отметил Чилидзе, у следствия в деле есть различные материалы, в том числе аудио- и видеоматериалы, по которым устанавливается, что злоумышленники были хорошо вооружены и похищение бизнесмена готовили весьма долго. Время.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Не стало Лики Кавжарадзе. Актриса скончалась на 58-м году жизни у себя дома. Причина смерти актрисы пока не установлена. Друзья и родственники выдвигают разные версии. Владимир Унанянц о том, как Грузия прощается с Ликой Кавжарадзе.
Лестница, усыпанная красными и белыми лепестками розы и веточки мимозы. Так сегодня выглядит подъезд дома на улице Абашидзе в Тбилиси, где жила Лика Кавжарадзе, одна из самых красивых актрис грузинского кинематографа. Накануне она была найдена мертвой в своей квартире. Причина смерти пока не установлена, но расследование начато по статье 115 Уголовного кодекса Грузии «Доведение до самоубийства». Впрочем, в следственных органах поспешили уточнить. Это вовсе не означает, что был совершен суицид. Согласно установленной процедуре, почти во всех подобных случаях дело открывает именно по этой статье, но затем оно может быть переквалифицировано. Результаты экспертизы станут известны ориентировочно через месяц.
Подруга Лики Кавжарадзе, психиатр Марина Шарашидзе, утверждает, что причиной смерти актрисы стали проблемы с душевным здоровьем. Она обвинила правительство в отсутствии внимания к состоянию знаменитой представительницы грузинского кинематографа.
Несоответствующей заботы. Лика явно пример этому. Сколько людей так погибает из-за того, что о них не заботятся, из-за нехватки лекарств. Я прямо указываю на Министерство здравоохранения. Социальная система и система здравоохранения должны исправно работать, чтобы о таких людях заботились, как должно.
Члены семьи актрисы версию самоубийства категорически отвергают. Так же, как и наличие каких-либо проблем с психическим здоровьем. Двоюродный брат Кавжарадзе Гурам Палавандишвили считает, что смерть была вызвана сердечной недостаточностью.
Сначала мы испугались, не приняла ли она какой-нибудь яд, но не похоже. Я вспомнил, что в последнее время ей не здоровилось. Когда она бывала у нас дома, ей было трудно дышать на лестницах. И здесь, каждый раз поднимаясь на пятый этаж, у нее были проблемы с дыханием. Как оказалось, рядом с ней лежала таблетка нитроглицерина. Она не успела ее принять. Видимо, ее беспокоило сердце. Депрессии у нее не было. Наоборот, она была в хорошем настроении. Думаю, это был тромб или инфаркт. Следствие все установит.
Соболезнования родным и близким Лики Кавжарадзе выразили первые лица страны. Президент, премьер-министр и председатель парламента отметили, что в сердцах людей она навсегда останется символом красоты грузинской женщины, которая не поблекнет со временем. Прощание с актрисой состоится в субботу, 14 октября. Свою первую роль в кино Лика Кавжарадзе исполнила, когда ей было 12 лет. Всего на ее счету 17 кинокартин. Но поистине всенародную славу тогда еще юной актрисе принесла роль Мариты в картине Тенгиза Абуладзе «Древо желаний». Ее героиня олицетворяет чистую красоту, которая становится жертвой патриархальных устоев общества. Режиссер Нана Джанелидзе, также учившаяся киноискусству у Тенгиза Абуладзе, считает, что грузинский кинематограф в долгу перед Кавжарадзе.
Мне кажется, Лика была последней настоящей иконой грузинского кино. Ее наследие в «Древе желания» неподражаемо. Невозможно представить, что это человек из плоти и крови. Это будто настоящая икона Богородицы, как говорит о ней персонаж Отара Мегвинету Куцеси. Я думаю, грузинское кино в долгу перед Ликой, потому что она была очень талантливым человеком. Почему-то создалось впечатление, что она более красива, нежели талантлива, когда на самом деле она была одинаково красива и талантлива.
В своем последнем телеинтервью Лика Кавжарадзе призналась, что не любит появляться на светских приемах, предпочитая тишину и покой.
Иногда мне кажется, что я прожила 300 лет. Настолько много было изменений и пережитого. Я не очень активный человек. Меня не привлекают тусовки. На улице меня в основном останавливают представители старшего поколения. И это очень приятно.
«26 октября Кавжарадзе исполнилось бы 58 лет. В последнее время она была увлечена живописью и даже готовилась к персональной выставке. И она состоится 19 октября, правда, уже без автора. Но само название экспозиции «Реинкарнация», придуманное Ликой Кавжарадзе словно по иронии судьбы, позволит почитателям ее таланта ощутить присутствие всеми любимой Мариты в ее картинах. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В этом году в Абхазии отмечают 80-летие большого террора, сталинско-бериевских репрессий. О воспоминаниях дочери одного из репрессированных, Ирины Вардания, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
4 октября, рассказывая на «Эхе Кавказа» о состоявшейся в тот день в Сухуми презентации книги «Большой террор в Абхазии», я упомянул, что с большим интересом участники презентации выслушали выступление Ирины Вардания, дочери репрессированного в 1937 году Анатолия Вардания. И тогда сразу у многих участников встречи возникла мысль, что нужно донести ее слова и до гораздо большей аудитории. Ирина Анатольевна показала фотоснимок и заговорила о том, что репрессии 1937-38 годов в Абхазии уничтожили под корень нарождающуюся абхазскую интеллигенцию.
Это были молодые, красивые, умные, образованные люди. Они были физически красивы. Вот у меня фотографии рядом с папой сидят. Ну, красавцы. Василий Михаил Лакоба, Миша Миша Гарцкий, Миша Чалмаз, Вова Ладарьев, мой папа, они, во-первых, они все высокие были, вот они под корень были уничтожены.
Ирина Варданя рассказала о своем отце. В Абхазии в 30-е годы разворачивалось большое строительство. Ирина Анатольевна отметила.
Нужны были кадры, а технической интеллигенции не было. И тогда Нестор Лакоба посылает группу ребят и девушек в Москву на учебу. Папа и Риза Искандер, дядя Искандера, они поступают в промакадемию имени Сталина на энергетический факультет. С ними в одной группе учились Никита Хрущев, Надежда Аллилуева, Гамулка, и они все тесно очень дружили.
С последнего курса Нестор Лакоба отозвал Анатолия Варданя в Абхазию, чтобы назначить начальником Бзыбского комбината и поручить руководство строительством автодороги на озеро Рица. Анатолий приехал с молодой женой, австрийкой из Вены, которая работала в Москве переводчиком. У них родилась дочь. В 1936 году молодой инженер возглавил Сухумский горсовет, а в январе 1937 на него написал донос первый секретарь Сухумского горкома партии. Удивительно, но спустя годы, разжалованный, он стал учителем в Чемчире и преподавал дочери Варданя. Ирина Анатольевна вспоминает.
И Платон Иванович Кетворя преподавал историю. Он урок начинал с того, что вы знаете, какой папа хороший был у Ирины Варданя. Он был очень умный, образованный человек. Она на него очень похожа. Секретарю Абхазского обкома товарищу Губечи считаю необходимым сообщить следующее. 11 января 1937 года мной был вызван в горком партии по рассмотрению проекта решения бюро горкома по электростанции товарища Варданя. Пока мы рассматривали решение, товарищ Варданя завел разговор относительно решения бюро обкома КП Грузии о снятии с работы доктора Семерджиева за антисоветское контрреволюционное высказывание в связи со смертью Лакоба. Товарищ Варданя говорит, товарищ Семерджиев зря сняли с работы и даже, говорят, хотят репрессировать. Это я считаю неправильным. Семерджиев был прав, когда требовал пересмотреть акт о смерти Лакоба, потому что там дело было не в пульсе. Не знаю, пульсе становился. А теперь говорят, что получили исчерпывающий ответ, где указаны все детали, которые требовал Семерджиев. Поэтому я считаю, что нет никакого основания привлекать доктора Семерджиева и снимать его с работы. Наивный человек. Все это я считаю непартийным разговором со стороны кандидатов, члены бюро обкома партии Кикория подписывает. Значит, это был январь. Папа проработал до сентября, потому что много было работы, он хороший работник, ему надо было заканчивать. А в сентябре его арестовали. Его арестовали в сентябре, а расстреляли 2 января 1938 года. А у них так, все по плану. Значит, они встретили Новый год 1938 в кругу семьи. Первое число было воскресенье, а второе число они приступили к работе. Расстреливали всех. Маму следом арестовали. Когда папу арестовали, нас выгнали всех на улицу. Бабушка рассказывала, соседи все спрятались, но боялись. Близких никого нет, всех варданевцев вместе с их женами арестовали. Шамиль Варданя, мой двоюродный брат, вместе с Уравом Анчевадзе, они вообще в парке спали, ночевали в парке, и хулиганами потом стали.
Напомню, что по версии, распространившейся сразу после смерти Нестора Лакоба в Тбилиси в конце декабря 1936 года, он был отравлен за обедом в доме Лаврентия Берия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Цхинвале продолжают спорить о сносе гостиницы «Ирестон», внесенной в реестр памятников культурного наследия самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Строители уже приступили к работам. Инициативная группа цхинвальцев тем временем пытается отстоять хотя бы фасад исторического строения. Ирина Келексаева с подробностями из Цхинвали.
Уже который день видные политические и общественные деятели Южной Осетии выступают с обращениями против сноса гостиницы в центре Цхинвала. Экс-президент Эдуард Кукойта, тренер по вольной борьбе, а сейчас и парламентарий Северной Осетии Дзамбулат Тедеев, основатель студенческого клуба «Аполлон» профессор Тамара Шавлохова и другие. И сегодня лента новостей этого югостинского СМИ была пополнена новыми высказываниями в защиту Ирыстона. Югостинский журналист Юрий Бетеев считает, что, к мнению тех, кто имеет авторитет среди сограждан, власть обязаны прислушаться. Он уверен, что решение о полном сносе здания все еще можно изменить.
Вопрос о сносе пока не решен. Большинство народа, интеллигенция и горожане за то, чтобы фасад остался. Доводы того, что оно старое, оно не принимается, потому что весь Невский проспект, который был построен еще 200 лет назад, был тоже также таким же образом отреставрирован. По той же технологии здесь строили. Стены метровые, они не привязаны к всей конструкции, так как перекрытия деревянные, их можно спокойно демонтировать и внутри конструкцию сделать из бетонной конструкции, которая даже может и даже вплотную не примыкать к фасадной стене.
Если власти не придадут значения всем этим обращениям, продолжает БТФ, то это политически недальновидно. Цхинвальцы против. Тем не менее, накануне премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев и министр строительства Эдуард Загоев сделали официальные заявления. Здание требует сноса и не подлежит капитальному ремонту. У инициативной группы цхинвальцев есть и оппоненты, которые считают, что вопрос начал приобретать политический окрас, и с обращениями все чаще выступают не просто горожане, а представители политических партий, которые якобы пытаются набрать себе бонусы на предстоящих парламентских выборах. Резонно звучит и упрек, а где вы были раньше, когда решение о сносе и строительстве новой гостиницы вносилось в инвестпрограмму осенью прошлого года, продолжает Юрий Бетеев.
Инвестпрограммы делаются очень скрытно и непонятно, и люди их не видят, что на самом деле для них делается. Я их не вижу просто как общественный, деятель. Я их не вижу. Так все скрытно происходит, как будто это секретная операция. Я вам больше скажу. Леонид Харитонович, это все было сделано. И он официально сказал, я против народа не пойду. Когда он понял, что народ против, в 2016 году он официально приостановил эту деятельность.
Депутат парламента Алла Джоева разделяет мнение тех, кто советует не игнорировать просьбы о сохранении фасада гостиницы «Ирыстон».
Я думаю, что все слишком серьезно загрузилось, и поэтому следует все-таки прислушаться и к той, и другой стороне, и по большому счету, наверное, все-таки правильнее будет сохранить фасад, потому что, ну, по большому счету, практически все уже сведено на нет, и остаются только какие-то отдельные здания и объекты какие-то, которые на самом деле сохраняют старый облик Цхинвала.
Я говорила сегодня с пожилыми цхинвальцами, которые сокрушались по поводу развернувшейся в центре столицы стройки, меняющий облик города. Эх, сказала мне одна из моих собеседниц, цхинвалец ведь это состояние души, а не только место проживания. И таких в нашем городе осталось мало, поэтому их и не хотят слышать те, кто принимает решение. Сегодня жители Цхинвала могли наблюдать, что Ирыстон начали сносить, правда, коробка строения остается пока нетронутой. Это вселяет надежду в тех, кто борется за сохранение хотя бы фасада исторического здания. Завтра в столице пройдет и специальная конференция «Проблема сохранения исторического облика города, героя Цхинвал», в которой приглашают принять участие всех неравнодушных к проблеме сограждан. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Голоса.
О том, как неравнодушные сограждане относятся к сносу Ирыстона, выясняла в рубрике «Голоса» Зарина Санакоева.
Вы поддерживаете решение о сносе гостиницы «Ирыстон» и строительства новой? Или вы считаете, что нужно реконструировать в старых стенах?
Я вообще думала, что это как историческое, это памятник исторический. Поэтому я не думала, что его сносить. Я думала, что надо реконструировать. Кто меня спросит?
Если бы спросили, то...
Я бы сказала, что надо оставить ее, реконструировать. Я так думаю. Потому что я помню это здание с детства. А сейчас уже, наверное, поздно. Раскрутили.
Вам жалко?
Жалко. Я помню это здание с детства. Еще в школу не ходила, по-моему, даже.
Я совершенно не поддерживаю решение о сносе этого здания. Я за то, чтобы его реконструировали в старых стенах. Пусть оставят так, как есть сейчас. Наверное, таким путем можно больше денег заработать. Я не вижу других причин. Говорят, легче и дешевле снести и построить новое здание, чем реконструировать. Видно, хотят пойти таким путем. Построить новое здание, ну и денег заработать.
Если внешний вид будет прежним, то, наверное, имеет смысл сносить и восстановить конструкции. А, наверное, вообще-то в это время ничего не веришь в наше время. Но, наверное, надо поверить экспертному мнению. Ну, в таком случае поддерживаем. Ну, чтобы прежний экстерьер был.
Важно, чтобы сохранить.
Я думаю, да. А начинка пусть будет современная. По-моему, это разумно и оптимально.
А есть основания, вот у вас какие-то не верят с там заключением экспертов? И...
Ну да, бывает, что вот, например, дом напротив, который жилой, вначале говорилось, что он аварийный, надо сносить, а потом под нажимом жильцов его оставили в покое и восстановили. Поэтому у меня есть основания не совсем доверять.
Вы поддерживаете решение о сносе гостиницы или считаете, что нужно реконструировать в старых стенах?
Да. Если она будет вот точно такой же, как сейчас, то, пожалуйста, пускай сносят. Ну, принципиально, да.
Вы опасаетесь, что в случае с гостиницей Лесов будут такие же нарушения?
Да, потому что у нас всегда так. В принципе, я еще не знаю ни одно здание, которое построили, и чтобы было вот прям в идеале. Нету вот... Везде все постоянно появляются какие-то нарушения постоянно.
Я думаю, что я против того, чтобы сносили это здание, потому что это одно из достопримечательностей этого города уже очень много лет. И у нас очень мало таких архитектурных памятников осталось. Могли бы они спокойно реконструировать, но я думаю, что властям есть какая-то выгода делать новое здание, потому что после постройки нового здания они спокойно смогут получать оттуда прибыль или все такое. А на то, что это архитектурный памятник, на это им все равно. Я думаю, они ищут выгоду больше. Я против, конечно же.
А вы исходите из опыта остального, вот то, что вы видели до сих пор, то, что строится?
Если честно, строят у нас нормально вроде бы, но это не тот самый случай, когда надо снести и построить заново. Я думаю, так.
Затина Санакуева специально для «Эхо Кавказа». Тхинвал.
Рубрика «Панорама».
В рубрике «Панорама» Финляндия – единственная страна Европы, где свастика до сих пор не только не под запретом, но и имеет официальный статус. Это стало предметом полемики, в которую в ход идет и российский аргумент. На самом деле пожелание удачи, благоденствия – так переводит с санскрита значение слова «свастика». Свастика, бывшая частью символического набора языческих верований, использовалась финнами как символ успеха также. Профессор Хельсингского университета Тейва Тейванин, автор недавно вышедшей монографии о финском национализме и правом радикализме, поделился своими соображениями с «Радио Свобода». С ним беседует Ярослав Шимов.
Что заставило вас обратить внимание на использование символа свастики в Финляндии?
Я иногда провожу что-то вроде экскурсии по Хельсинки для моих иностранных коллег с историко-политической тематикой. Многие из них обращали внимание на свастики, которые встречаются на памятниках, зданиях или на военной символике, и несколько недоумевали. Другим толчком было то, что, как я выяснил из личного общения, многие финны не знают о продолжающемся использовании свастики в качестве эмблемы в наших военно-воздушных силах, а те, кто знает, почему-то считают, что этот символ сильно отличается от использовавшегося нацистами. Когда я показывал моим собеседникам изображение свастики на официальных сайтах подразделений наших ВВС, они были очень удивлены. Я только что опубликовал книгу о финском национализме, и мой интерес к свастике как к символу был связан с работой над этой темой.
А какова реакция официальных лиц, в частности командования ВВС Финляндии? Они не считают свастику чем-то существенным или наоборот рассматривают ее как важную часть традиции, от которой нельзя отказываться?
Официальная позиция проста. В этом нет проблемы и точка. Правда, в неформальном общении мне доводилось слышать от ответственных лиц и такое. Да, в смысле репутации это не очень хорошо, но если мы откажемся от свастики, то тем самым как бы признаемся, что да, эта финская свастика имеет нечто общее с нацистской. Это совершенно парадоксальная позиция. Чтобы нас не ассоциировали с нацистами, мы должны продолжать использовать свастику. Я, конечно, не могу говорить от имени финских военных, странах, но известны случаи, когда в ходе совместных мероприятий с коллегами из стран НАТО финской стороне приходилось модифицировать свои символы и эмблемы, избегая присутствия свастики.
А российские или в прошлом советские представители обращали внимание на использование свастики в Финляндии?
Обращали или нет, неформально в последние годы, не знаю. Из истории известно, что в середине 1940-х годов, после того, как Финляндия проиграла войну, все военные символы, в которых фигурировала свастика, были отменены под давлением СССР. Их отчасти восстановили в ВВС в 50-е годы. И вроде бы с русскими особых проблем не возникало. В начале 60-х был, однако, эпизод с французами, когда наш тогдашний президент Урха Кекконен вручил памятную медаль президенту Франции Шарлю де Голлю, и на этой медали присутствовал геральдический мотив свастики, хоть и сильно отличающийся от нацистской. Тем не менее, де Голль был очень смущен и недоволен этим. В результате Кекконен потом распорядился изменить дизайн награды. Поэтому я очень удивляюсь, когда слышу рассуждение о том, что отказаться от использования свастики в военной символике — это как бы прогнуться перед Россией. Ведь этот символ совсем не приближает нас к Западной Европе, единство с которой очень важно для финнов, особенно для наших военных. Дискуссии на эту тему были частью моего исследования проблем финского национализма.
Как вообще свастика стала финским военным символом? Где корни этой традиции?
Наиболее распространенная и ставшая официальной версия такова. В 1918 году военно-воздушные силы Финляндии, которая только что обрела независимость, получили свой первый аэроплан. Это был подарок от шведского авиатора графа Эрика фон Розена, а свастика была его талисманом. Розен считал, что она приносит ему удачу. Она была изображена на крыльях этого самолета и стала символом финских ВВС.
Но Розен ведь не был тогда нацистом, хотя бы потому, что на тот момент нацистское движение еще толком не оформилось.
Именно это и есть суть официального объяснения. Смотрите, это 18-й год, до всякого нацизма, так что наша свастика более ранняя. Факт, однако, в том, что Эрик фон Розен, да, в более поздний период, но тем не менее, был одним из основателей шведского национал-социалистического блока. Сестра жены Розена, Карин фон Канцев, вышла замуж за Германа Геринга, одного из лидеров Третьего Рейха. Возможно, это детали, но характерные. К тому же, как бы то ни было, свастика как таковая использовалась в 20 веке в качестве символа множеством праворадикальных движений, в том числе в скандинавских странах. Не все из них были откровенно нацистскими, но в целом свастика давно воспринимается в Европе как эмблема, связанная с правым радикализмом и расизмом.
Сегодня Финляндия сталкивается с какими-то проблемами на дипломатическом или военном уровне, связанными с использованием свастики.
Не особенно. Еще и потому, что при контактах с иностранными представителями свастику особенно стараются не демонстрировать. Скажем, при визитах наших военных в Германию этого нельзя делать просто потому, что демонстрация свастики запрещена нынешними немецкими законами. Из дипломатических инцидентов тот давний с де Голлем, о котором я говорил, остается наиболее значительным. Но в самой Финляндии свастика видна на некоторых объектах, на знаменах, во время военных парадов на День независимости и так далее. Официальная позиция такова. Это традиция, никакой проблемы тут нет, однако в целом этот символ не выпячивается.
А в чем эту проблему видите вы?
Основная задача наших военных — защищать Финляндию в случае внешнего конфликта. Я думаю, что существуют сценарии, при которых наличие такого рода символов нам никак не поможет. Прежде всего, у нас есть восточный сосед — Россия, которая нынче с большой охотой изображает своих оппонентов сплошь нацистами и фашистами. Так что мы даем нашим соседям в руки пропагандистское орудие на случай, если отношения обострятся. Другая сторона вопроса — потенциальные союзники на случай конфликта. Кто придет к нам на помощь? Этим вопросом часто задаются сами наши военные. Останемся ли мы в одиночестве? В принятии политических решений играют роль и символические факторы. В случае конфликта, если мы будем нуждаться в помощи демократических стран Запада, на уровне имиджа наличие свастики, пользующейся в этих странах столь дурной славой, нам по меньшей мере никак не поможет.
Вы считаете, что если Финляндия решит вступить в НАТО, а дискуссия об этом, насколько я знаю, ведется в финском обществе, финские военные будут вынуждены окончательно отказаться от свастики?
Не знаю. Не думаю, что это будет каким-то непременным условием.
Финские ультраправые используют свастику как свой символ?
Некоторые, да. Это же часть дискуссии об использовании свастики. Сейчас, когда правые радикалы в Европе стали активнее, присутствие их и их символов, в том числе свастик, в обществе, если говорить о Финляндии, стало несколько заметнее. Это не очень желательная ассоциация.
В рубрике «Панорама» с профессором Хельсинкского университета Тейво Тейвененом беседовал Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.